Всем привет, это подкаст журнала «Хасл», и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области экономики и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, тема нашего сегодняшнего выпуска – маркетинг. Ведь предприниматели тратят на рекламу, и продвижение, какие-то баснословные суммы. Только за прошлый год, я вот даже себе шпаргалочку открыл, объем российского сегмента интернет-рекламы и маркетинга достиг почти 480, просто вдумайтесь, миллиардов рублей. Что же будет в этом году, просто страшно представить. И на самом деле, если вы хотите, чтобы ваши деньги были потрачены с умом, я лично точно этого бы хотел, всегда рекомендация есть обращать внимание на тренды рынка. И сегодня их как раз-таки мы и обсудим. Узнаем, какие инструменты будут актуальны в этом году, и, конечно же, как на эти инструменты повлияют и тренды, и все современные тенденции и так далее. И, кстати, вот еще я нашел одну статью, что эксперты РБК отметили ряд важных трендов. Это внедрение искусственного интеллекта, спрос на полезный контент и персонализированный подход. Наш сегодняшний гость, точнее гостья, которая поможет нам разобраться во всем этом, Юлия Рожкова. Юля – руководитель сервиса email-маркетинга «Даша Mail». Юлия, привет.
Привет-привет.
Спасибо большое, что пришла сегодня к нам в подкаст разобраться со всеми тенденциями, трендами. И вот давай с первого же и начнем. Главным трендом эксперты называют искусственный интеллект, да? Упоминая его в контексте общения именно с аудиторией, есть, знаешь, мне кажется, некий страх, что с реальными людьми начнут коммуницировать прям роботы. Да, вот вспоминаем кейс «Читай города», к примеру, у них уже есть искусственный интеллект, который составляет для нас персонализированную подборку книг. И точность на самом деле пугает, как будто, знаешь, робот знает о нас больше, чем мы. Давай попробуем рассеять страхи и разобраться, что же помогает делать искусственный интеллект и какая у него есть зона ответственности.
Да, отличный комментарий. На самом деле, будем технооптимистами и не будем пугаться трендов, которые есть. Все к лучшему, и более того, не только мы будем общаться с роботами, но еще и от нашего лица скоро роботы будут общаться с роботами и закрывать наши бытовые вопросы. Так что не боимся и движемся вперед в светлое будущее. Если говорить про искусственный интеллект, то этот тренд, конечно, невозможно не заметить. И лично я люблю сравнивать ту революцию экономическую, которая сейчас происходит в связи с появлением искусственного интеллекта, с предыдущей промышленной революцией, когда появились роботы, станки на производствах и так далее. То есть человек такое существо ленивое, что оно любит делегировать всю свою работу роботам, и сначала это был тяжелый физический труд, а сейчас еще и умственный труд начинает делегироваться. Но не волнуйтесь, человек придумает, чем себя занять, и не пропадет, и будет свои когнитивные способности прикладывать просто в какие-то другие, более интересные области. А во всем остальном, конечно же, искусственный интеллект скоро будет большим помощником человека. И вот когда начинают говорить, что искусственный интеллект представляет какую-то угрозу для человечества, и кто же победит, искусственный интеллект или человек, то будьте спокойны. Победит человек с искусственным интеллектом. И нужно использовать те блага, которые у нас появляются, и тогда все будет отлично. Прекрасный еще пример к тому, что сейчас уже вот есть вот этот тренд на то, что зумеры начинают приручать искусственный интеллект. Возможно, слышали недавнюю историю, когда молодой человек нашел себе на Тиндере девушку с помощью искусственного интеллекта. Да? Вот поэтому это наше светлое будущее, не будем его бояться.
Теории заговора, я думаю, мы сегодня вряд ли будем обсуждать. Да, там и Скайнет, и как ты нашел, папа, расскажи, потом спрашивают, как ты по маму нашел, да, я там компьютер попросил. Вот давай немножко более предметно вернемся именно в нашу историю. Вот что точно машина может, да, а что машина точно сейчас не может?
Во-первых, машина, она лучше справляется с такими задачами, как, например, поиск каких-то закономерностей. Те, которые, помните, в детстве мы решали, там, продолжить числовой ряд, там, да? И человек решает какие-то типовые такие закономерности, видит. Машина может найти более тонкие, невидимые глазу закономерности, и в этом она хороша. Она прекрасно запоминает информацию, воспроизводит, видит закономерности. И вот здесь вот давайте делегируем эти задачи искусственному интеллекту, он справляется с этим лучше. А придумать что-то новое, выйти за рамки поставленной задачи он никогда не сможет. И в этом сила человека. И есть даже такой мем, знаете, где таксист, точнее, человек едет в такси, с искусственным интеллектом, да, и машина ему говорит, на самом деле я бизнесмен, а такси — это мое хобби, да. Вот, то есть у человека все-таки спектр восприятия значительно шире, то есть, как правило, ну, вообще, что такое искусственный интеллект, что нужно для искусственного интеллекта? Это данные, большое количество данных, нужны какие-то фичи, на которые ориентируется искусственный интеллект, то есть он должен понимать цель, какую-то метрику, к которой он должен прийти с помощью своих операций, да, и какие-то алгоритмы. Вот. И искусственный интеллект, он работает на тех данных, которые в него загружены. Он не придумывает ничего нового. Он переупаковывает, как-то по-другому заворачивает, но в целом он работает с теми данными, которые мы в него предоставили. У человека в силу каких-то даже бытовых вопросов спектр знаний значительно шире. И здесь тоже есть много примеров, где человек, так какой-нибудь инженер, придумывает какую-то технологию, и на самом деле он ее подсмотрел где-то в природе, да? То есть это именно происходит за счет того, что у человека значительно шире спектр информации, которая попадает в его мозг.
Если резюмировать, я так понимаю, что, ну, если брать именно искусственный интеллект, который помогает нам в бизнесе, да, то есть он может предсказывать что-то, запоминать, воспроизводить, выбирать какие-то лучшие, да, основываясь на данных, которые в него загрузил инженер, но не может создать что-нибудь новое, резко поумнеть и, соответственно, как-то выйти за рамки задачи. То есть, если каких-то рамок нет, то и искусственный интеллект ничего не поможет сделать.
Ну да, потому что он просто не будет знать, ну, будет, да, у него слишком разнообразные данные, он не будет понимать, как с ними работать и к чему они ему все, да, то есть все-таки есть какие-то алгоритмы и какая-то специализация. Но если говорить про то, как сейчас уже искусственный интеллект активно используется в маркетинге, да, здесь нужно сказать, что маркетинг оказался такой благодатной почвой для искусственного интеллекта как раз за счет того, что здесь есть очень много данных о людях, о поведении, о покупках. То есть рынок дает много данных. Поэтому неудивительно, что практическое применение инструмента искусственного интеллекта так быстро начали находить именно в работе у маркетологов. Плюс они все-таки у нас такие люди по своему складу ума, которые берутся за все новое и изучают, и хватаются. И поэтому искусственный интеллект сейчас очень активно используется в маркетинге как раз, да, для того, чтобы выявить какие-то закономерности. Да? То есть, например, часть искусственного интеллекта, которую все знают как машин лёрнинг, да, нейросети и так далее, в них есть один из инструментов, который занимается там кластеризацией. Он выявляет по каким-то признакам, обобщает какие-то данные и выделяет на группы. Это то, что, по сути, лежит сейчас в основе персонализации, которая тоже как тренд, как один из трендов вот в статье, с которой мы начали, тоже выделяется. Да? То есть искусственный интеллект, он позволяет анализировать, выявлять эти закономерности, определять группы и персонализировать. Да? То есть в этой части работы маркетолога искусственный интеллект уже активно применяется. Ну а вторая часть, на самом деле, есть еще. Это все-таки тоже создание контента, да, хотя мы говорим, что искусственный интеллект вроде ничего не создает, да, но он умеет заворачивать, да, то есть переупаковывать. То есть сейчас очень активно искусственный интеллект используется там для генерации картинок, я думаю, все это уже знают, копирайтинг, написание текстов и прочее. Вот, в частности, у нас в сервисе уже искусственный интеллект, можно прямо в редакторе писем сгенерировать себе картиночку и добавить его в письмо, там усилить как-то дизайн, улучшить и прочее. И, кроме того, искусственный интеллект у нас пишет тему для письма. Но в любом случае человек, он задает смысл, который он хочет, да? То есть, например, если мы напишем там, я не знаю, там, черепаха с головой динозавра, да? Смысл человек задал, да? Как бы, да, искусственный интеллект нарисует прекрасно эту картинку, но он возьмет просто разные другие картинки, их как бы сложит, смиксует, и ничего нового в этом плане он не создает. Все равно смыслы, они за человеком.
Ты руководитель сервиса email-маркетинга. Если брать именно email-маркетинг и искусственный интеллект, что там сейчас происходит, как применяется?
Ну вот в плане продакшена писем я уже сказала, да, это то есть генерация картинок и там темы письма, можно и текст в целом для письма написать, да. Кроме этого, да, вот аналитика, то есть мы можем и вот с персонализацией связанное, да, то есть выявляем какие-то группы. Ну вот, например, здесь опять же, да, подчеркну, что искусственный интеллект, ну, хорош тогда, когда у нас есть много данных, на которых мы можем обучаться. Главная проблема в тех областях, где искусственный интеллект еще не применяется, это просто недостаток данных. И вот если мы говорим про какую-нибудь крупную компанию, у которых достаточно много клиентов, и есть на чем обучаться, и есть данные, да, то один из кейсов, это один из e-com проектов анализировал покупки и смотрел, какое время занимает у человека период между тем, как он положил товары в корзину, и оформил заказ. И на основании анализа и машин лёрнинг были выделены кластеры, что, оказывается, есть люди, которые там положили товар в корзину, сразу его купили и все пошли, а есть другой тип людей, которые положили товар в корзину и пошли еще думать и выжидать, а ничего ли я не забыл, или с кем-то согласовать, да? И тогда было принято решение, что вот ту же самую там типичную брошенную корзину, триггерная рассылка, которая популярна у e-com проектов, ну, нет смысла выявлять с тем, кто и так купит просто попозже, да, особенно если мы ему там скидку какую-то предоставляем, им не нужно давать скидку. Они просто ждут, они просто думают, ничего ли они не забыли, все ли они взяли, может быть, с кем-то согласуют, да, то есть анализ поведения таких покупателей, да, он привел к тому, что для некоторых людей имеет смысл дать скидку, и они тогда совершат заказ, а другие, они просто, потому что у них такой паттерн поведения, что вот им нужно еще немножко времени. Они купят и без скидки, но просто попозже.
А как работает в таких случаях, когда есть большое количество людей, я с многими так сталкиваюсь, честно, я сам так же делаю, да, когда ты заходишь на несколько разных маркетплейсов, собираешь там везде по-разному корзины, чтобы там где-то кэшбэк, где-то скидочка, где-то что-то еще. И у меня такое же было тоже. Я там собрал корзину там на трех условно разных маркетплейсах, что-то забыл, отвлекся, и потом смотрю, мне уведомление или письмецо пришло, что «Арсений, ты там эту корзиночку собрал, а у тебя вот промокодик там на 300 рублей, на, там, на 400 рублей, на вот такую-то категорию товаров. Возможно, ты хочешь себе что-то сейчас купить». Вот такие истории есть? Если да, делается ли это тоже с помощью машинного обучения?
Да, это как раз и есть механика, которая называется брошенная корзина, да, то есть человек положил товары в корзину, но не закончил оформление заказа, и тогда мы ему еще с помощью писем, сообщений можем его подталкивать к тому, что вот мы сохранили там, или там мы скоро удалим ваши товары из корзины, успейте завершить оформление там, ну, если есть срок годности, да, у корзины, или там ваш сыр в корзине тухнет.
В конце концов, твой йогурт испортится, купи уже!
Именно так. Вот. И вот здесь как раз решение о том, когда отправлять это письмо и кому отправлять, а кому не отправлять, вот его можно делегировать искусственному интеллекту. Но помимо вот этого, есть еще другие задачи, которые решаются с помощью искусственного интеллекта. Это достижение наилучшего результата, да, повышение эффективности. Вот за что я вообще тоже люблю email-маркетинг, это за то, что здесь просто огромное количество метрик, тех самых фич, признаков, на которые искусственный интеллект можно дрессировать, скажем так, на что он будет смотреть и чего он будет бесконечно улучшать. Да? То есть это вот если мы представим какой-то локальный максимум, то вот с помощью искусственного интеллекта мы можем забираться на самую-самую вершину этого максимума. Это, например, обычно за что борется? Там, за более высокий процент открытых писем. То есть мы сделали рассылку, и там какой-то процент людей открыл эту рассылку. Мы хотим, чтобы этих людей было как можно больше. Как правило, на процент открытых писем там много параметров влияет, но в первую очередь то, что чаще всего меняется и с чем играют маркетологи для того, чтобы этот показатель повысить, это время отправки и тема письма. И вот искусственный интеллект, в частности, да, он может придумать разные варианты темы, а потом еще провести тестирование. Но не вот как обычно АБ-тест проходит, да, что мы отправили там, 10% базы одну тему, 10% другую тему, а на оставшуюся часть базы отправили рассылку с темой победителя. Да. Инструменты искусственного интеллекта, они тестируют и применяют полученные знания, то есть оптимизируют рассылку на лету, то есть в режиме реального времени. Вот у нас в сервисе есть такой инструмент, он называется гештальт-тестирование, когда рассылка она уходит в течение длительного времени, и по чуть-чуть отправляется, и вот разные темы участвуют в каждой из батчей, из вот этих вот пачек отправки. И дальше используется байесовский подход к принятию решения. Это один тоже из методов искусственного интеллекта. Когда мы смотрим, какая тема в данный момент времени отрабатывает лучше, и в следующую пачку больше писем уходит с этой темы и так далее. То есть у нас в итоге получается, что писем с наиболее удачной темы уходит значительно больше, чем те темы, которые были неудачны. Но если вдруг вечером изменилось поведение людей, и они начали лучше открывать другую тему, то искусственный интеллект перенастроится и перераспределит отправку так, чтобы новая тема начинала отправляться больше.
Ты упомянула контент, и я этому очень рад, потому что у нас в статье, которую мы, опять же, упомянули в самом начале нашего с тобой разговора, упоминается о том, что есть сейчас запрос на вот этот полезный контент, при этом отмечают тренд на, знаешь, некую видеолаконичность и интерактивность. Так ли это, особенно с учетом того, что у нас сейчас большое количество людей, у которых клиповое мышление, там много кто вырос с гаджетами, да, и высокий ритм жизни? Ну, это же, наверное, уже очевидно.
Ну, здесь все зависит от того, кто твоя целевая аудитория. Mm-hmm. Если ты продаешь бумерам, то это абсолютно будет бесполезно, я имею в виду видеоконтент, да. Понятно, что здесь больше этот тренд, он связан как раз, да, с тем, что поколение зумеров вырастает. В принципе, некоторым уже за 20. Не будем пугаться, но все-таки время идет, и действительно, зумеры, люди, которые с пеленок, с гаджетами, да, они имеют тягу к видеоконтенту. Вот. И плюс к тому же изменилось само количество вообще информации вокруг нас. И вот в силу того, что информации стало слишком много, вот когда я училась в школе, нам говорили, главное уметь найти информацию, да? Вот. То есть я миллениал, да?
Сейчас бы сделать так, чтобы она тебе не нашла эту информацию.
Вот именно. Именно поэтому запрос на полезный контент и идет, что для того, чтобы человек все-таки обратил внимание, не нужно ему там постоянно... Помните, еще мем был такой, очки надо, да, когда в автобусе идет. Вот. Вот это сейчас уже, естественно, не работает, и поэтому, да, есть тренд на то, чтобы делиться какой-то пользой с людьми и делать полезный контент. Если же говорить про видеоконтент, то если ваша целевая аудитория — это зумеры, то, да, однозначно этот тренд нужно учитывать и его брать в оборот и применять в своей практике, да, в своей маркетинговой стратегии. При этом, помимо видеоконтента, да, еще отмечают тренд на интерактив всевозможный. И тоже для тех скептиков, которые говорят, ой, e-mail динозавры, да кто их читает и так далее, хочу обратить внимание на то, что относительно недавно были разработаны новые типы писем, да, то есть обычно это HTML-письма, да, которые верстаются в HTML. Вот, а несколько лет назад появились AMP-письма, так называемые. Это надстройка над HTML, которая позволяет как раз делать интерактивные письма, где человек может прямо внутри письма собрать как пазл, например, да, или там сделать всякие разные чатик такой интерактивный, гармошки, карусели и прочее-прочее. Вот, и, то есть в этом плане в e-mail'ах продолжают развиваться технологии, и в том числе вот этот вот запрос на интерактив у людей, да, он также в e-mail'ах продвигает технологии, которые позволяют этот интерактив реализовывать.
Юлия, расскажи, пожалуйста, вот, возможно, вот эти современные тренды, да, и подключение искусственного интеллекта, и всевозможные обучение его по метрикам, и какие-то вот современные прям истории для зумеров с видео, да, и с персонализированным контентом, как-то могут принести новые сложности в создании этого самого контента для бизнеса. Есть ли такое? Или вот что-то прям сильно стало проще?
Ну, в целом, это не то чтобы сложности, да, наоборот, вроде как они нам облегчают делать контент, но просто мы все в равных условиях, да, и наши конкуренты в таких же условиях, как и мы, и тот, кто использует возможности, да, он пока что выигрывает, да, но со временем все поймут необходимость использования тех инструментов, которые облегчают жизнь. В целом, вообще, надо сказать, что абсолютно все тренды, если так разобрать, они все имеют под собой какую-то финансовую основу, да? В частности, использование искусственного интеллекта, оно позволяет нам снизить расходы. Там, запрос на полезный контент, на персонализацию — это то, что позволяет нам повысить эффективность, да? То есть мы с помощью всех этих трендов, да, либо сокращаем расходы, либо увеличиваем прибыль, да? То есть все старо, как этот мир.
Окей. Я слышал очень много мнений от очень многих людей, что маркетинг меняется, но несмотря на то, что он меняется, в нем все равно действуют все те же законы, что и действовали 5 лет назад, 10 и 15. Насколько вообще это высказывание справедливо, и могут ли тренды, о которых мы сегодня так много говорим, сильно вообще рынок изменить кардинально? Или все-таки эти староверы-скептики правы?
Нет, я полностью согласна с тем, что рынок, каким был, таким он и остался. Как тоже есть мемчик такой, в связи там с чем-то там, наш бутик снова вернулся на вещевой рынок. То есть все, да, те тренды, что происходят, они не меняют содержание, оно меняет форму, да, то есть если говорим про там e-com, точнее даже не e-com, а просто раньше у нас там были там магазины, ларьки и офлайн, все это было, да, сейчас это переехало в онлайн, но, по сути, это ничего не изменилось. Как, те же люди покупали там те же товары, ну, плюс-минус, да, но все равно, в общем и целом, главное — это знание рынка, да, то есть вообще маркет, да, это же переводится как рынок, то есть все оно идет от покупателя, и как было описание целевой аудитории, как было составление портрета целевой аудитории, это никогда не потеряет своей актуальности. Даже когда покупать за наших покупателей, будут их искусственные интеллекты. Это ассистенты с искусственными интеллектами все равно конечный бенефициар, да, и пользователь, это все равно будет человек. Все с теми же самыми семи грехами, да, тоже, возможно, видели. Есть такой тоже мем, где как раз продвижение каждого бренда, да, и каждый там сильный мировой бренд — это иллюстрация какого-то из грехов. Да?
Это да. Я все жду не дождусь, когда я смогу говорить голосовому помощнику, что закажи мне ужин, а голосовой помощник сам уже поймет по одну неделю времени и так далее и тому подобное, что я хочу. Я сейчас вот, наверное, приведу пример. Ты согласишься, корректен он или нет. Да, вот если мы говорим про какие-то привычные нам паттерны маркетинга, да, вот у нас условно есть ювелирный магазин, который все никак не закроется. И если раньше всем этот магазин говорил по радио или по каким-то еще способам, в телевидении рекламу давали, что вот мы закрываемся, последний этот, то я так понимаю, что лет через пять они будут присылать рассылку о том, что наше приложение скоро удалят, поэтому самая последняя возможность, шанс есть пойти, зайти и купить. Я думаю, ну, то есть это вот об этом идет речь, да?
Не только, но в целом это тоже, да, иллюстрирует то, о чем я говорю.
Кстати, вот если брать, опять же, статью РБК, там отметили, что теперь маркетинг берет под контроль вообще весь путь клиента. Давай разберем более подробно, в чем же это заключается.
О, да, это отличный, на самом деле, тренд и очень важный. Я здесь, потому что еще и email-маркетинг — это как раз про жизнь после покупки. На самом деле, это, опять же, имеет финансовое объяснение, да, потому что, как вот ты начал с того, что огромные суммы бизнес тратит на рекламу и на привлечение клиентов, да, и вот очень часто бывает так, что стоимость привлечения нового платящего клиента оказывается убыточной, да, то есть мы потратили на привлечение клиента больше, чем он принес у нас, совершив первую покупку. Именно поэтому сейчас так активно маркетинг подключается еще и на постпродажное сопровождение, да, то есть вообще маркетинг — это не только привлечение, но это еще и удержание, да. И необходимо и после продажи работать с клиентом, а не как после первого свидания бросить, да? Это как минимум непорядочно, да? Вот, и вот e-mail, в частности, да, с него все началось, да, он позволяет как раз сопровождать клиента и после покупки, и с помощью ряда механик мы можем увеличивать lifetime value, да, это то есть сколько денег клиент принес за все время его работы с нами. Он может давать нам отзывы, которые привлекут к нам новых, он может участвовать в реферальной программе, да, и вот с помощью писем мы постоянно сподвигаем человека совершить еще повторные покупки, новые и новые, и именно благодаря этому у нас в итоге юнит-экономика начинает сходиться, да, и убыток от привлечения, да, начинает выходить в плюс, и вот этот вот ROMI, возврат инвестиций маркетинговых, в итоге становится положительным.
Ты вот упомянула некий скептицизм по поводу email-маркетинга и определенной категории людей, которые его по-прежнему испытывают. Я за эту фразу не просто так зацепился, потому что какое-то время назад у меня примерно такое же мнение начало складываться, но потом я, собственно, и статейки полезные почитал, и вот когда мы с тобой договаривались о том, что будем сегодня общаться, тоже я какие-то материалы посмотрел и понял, что мое мнение вообще было супер ошибочным. Вот давай так, с точки зрения твоего опыта, каким бизнесом, в принципе, в целом сейчас будет полезен email-маркетинг? И давай так, какие, наверное, задачи он помогает решать вот на тот момент, что мы сейчас с тобой говорим, на второй, там, не знаю, на первый квартал 2024 года, на второй уже получается?
Ну, едва ли найдется вообще компания, которой e-mail был бы бесполезен. Скажу так скромно. Даже если брать какую-нибудь корпорацию, которая там работает с одним госзаказчиком, допустим, да, даже они могут использовать e-mail просто не как маркетинговый инструмент, а, например, как инструмент в HR, да, для внутренней коммуникации, да, в крупных корпорациях уже у нас, да, даже мы видим очень много клиентов, которые работают для того, чтобы вести там, по сути, корпоративное такое СМИ, да, и коммуникацию внутри компании поддерживать, да. Вот, то есть в этом плане e-mail, он еще, это не просто маркетинговый инструмент, это просто инструмент, который позволяет отправлять не только рекламные рассылки, да, есть еще транзакционные, сервисные письма, чеки те же самые, да, это все или там отправка пароля, восстановление логина там и так далее, да, это все то, что используется любым бизнесом, да, в этом плане, поэтому e-mail нужен всем, без исключения. А так, в целом, если говорить про то, какие ниши бизнеса наиболее активно используют e-mail, то на данный момент, конечно же, FMCG, e-com, хотя в e-com, конечно, сейчас очень много таких изменений происходит. Я бы даже сказала, что e-com сейчас превращается в m-com, да, marketplace-com. Вот. Но, тем не менее, e-mail, он как раз хорош, потому что он позволяет работать со своей базой подписчиков. Да? То есть если mm-hmm. какой-нибудь интернет-магазин идет чисто продавать только на маркетплейсах, то главный недостаток от этой стратегии заключается в том, что он теряет свою базу клиентов. То есть вот этот маркетинг удержания, да, про который мы недавно говорили, он куда-то отваливается, пропадает, и вообще беда. И в итоге он начинает конкурировать исключительно по цене за каждого нового клиента, и, в общем, все происходит грустно. Если компания думает стратегически о том, что будет в будущем, да, и как-то на шаг вперед, то все-таки важно говорить о том, что нам нужно собирать свою базу покупателей, базу клиентскую аудиторию, и работать еще и над повторными продажами, потому что это значительно дешевле, да, это банально, имеет, опять же, финансовые причины. Да? Это дешевле, чем каждый раз в конкуренции бодаться за привлечение нового клиента, переплачивая. Вот, поэтому даже те, кто продает на маркетплейсе, на самом деле должны задумываться над тем, чтобы все равно собирать своих подписчиков, и даже если ты продаешь через маркетплейсы, понятно, потому что здесь логистика вся за тебя, да, организована. Вот, но собирать подписчиков, например, когда ты доставляешь товары, да, сейчас довольно популярно, я уже стала замечать, ну, у меня как бы профискажение, конечно, но я вижу, что очень часто я получаю товары, на которых есть QR-коды с предложением подписаться, оставить свой e-mail, да, то есть все-таки и продавцы на маркетплейсах думают и работают над тем, чтобы собирать свою базу подписчиков и работать с ней еще и в e-mail-канале. И, кстати, не только в e-mail-канале. E-mail-база, она ценна еще и тем, что мы можем по этим адресам и look-alike аудиторию построить, таргетированную рекламу запустить, да, то есть здесь очень широкий спектр применения этой базы, она принадлежит тебе, ну, там, социальной сети, которая там заблокировала тебя или ее, вот, и лишила тебя всего актива, который ты нарабатывал. Грустно, обидно и досадно. Вот, а e-mail-база, она принадлежит тебе, и ты ее используешь в разных инструментах, и вот события последних лет, да, они подчеркнули вот эту надежность и стабильность этого канала, и тот самый e-mail старенький и дряхленький, да, он уже, наверное, десятое дыхание получил, и снова очень многие компании обратили на него внимание и начали его применять. Если говорить дальше по сегментам, да, ниш бизнеса, который использует e-mail-маркетинг, после FMCG сейчас вот активно, например, растет медиа, разные там издания, журналы, сфера развлечений, да, то есть так, клиники, салоны красоты тоже в целом подключаются. Туризм активно тоже мы видим у себя, во всяком случае, у нас очень много клиентов сферы туризма, и туроператоры, и турагенты, вот, и гостиницы. То есть здесь все, кто только может.
Ну и ты знаешь, вот просто с точки зрения обычного пользователя, вот реальный случай, который со мной произошел, я честно вообще даже не подозревал, что такое будет. У меня есть подписки на некоторые сервисы и продукты цифровые, которые нужны для аудиопроизводства. И у них часто ежеквартально, ежегодно бывают там всякие черные пятницы, скидки и так далее. Естественно, много лет я следил за всеми этими историями в социальных сетях. А тут что-то я их немножко подзабросил, ну, потому что там зайти надо как-то заморочиться, вот эти все моменты, и перестал. И вообще про имейл-рассылки как-то даже забыл, у меня там всегда это все было выключено. Тут приходит сообщение, что у нас там вот у тех, кого я прям ждал, чтобы вот на распродаже случилось что-то, приходит имейл, что вот у нас через два дня начнется, я такой, так, как я это пропустил? А потом, я же в соцсетку-то не хожу уже в это столько времени. Вот, и тут же зашел, посмотрел, все четко, классно, спасибо. Хотя до этого, ну, то есть, это компания, которая рассылками не занималась года два. А тут они, ну, это зарубежная компания, они вспомнили, и вот всем пользователям из России прислали имейл, и я такой, ну, спасибо, а то, да, вот мои денежки, пожалуйста, забирайте. Окей, давай так, вот представим ситуацию, есть бизнес, и надо все-таки что-то как-то смотреть, куда-то какие-то метрики, всегда все в цифрах. Вот более подробно давай затронем тему именно метрик. По каким именно метрикам можно измерить вообще эффективность рассылки?
На самом деле нужно основываться исключительно на бизнес-метриках, да, то есть e-mail — это лишь инструмент, который решает какую-то бизнесовую задачу, и вот это очень важно. Вот есть такое понятие, как постановка цели согласно смарт-критериям, да, и среди этих смарт-критериев есть вот буковка R, которая говорит, что цель должна быть релевантна задачам бизнеса. Это то, про что зачастую забывают. И начинают гнаться за open rate, за click rate и прочими промежуточными метриками, которые на самом деле не релевантны задачам бизнеса. Да? А задача бизнеса может быть повысить продажи. Ну, это, опять же, я сейчас не по смарт-критериям формулирую, да, но и типы, да, целей таких. Повышение продаж, повышение среднего чека, там, увеличение повторных продаж или повышение конверсии в первый заказ, да, это, то есть цели могут быть совершенно разные. Они могут быть даже не завязаны на продажах. Например, мы можем пытаться проинформировать людей, то есть повысить какие-то охваты, да, здесь, или мы можем ставить цель там с повышением трафика на сайт. Да, то есть в зависимости от того, какую бизнесовую задачу мы решаем, и эффективность e-mail мы должны оценивать именно исходя из достижения финальной нашей цели. Все остальные метрики, которых, как я уже говорила, огромное множество в e-mail, они служат больше какими-то промежуточными такими индикаторами здоровья. Это как померить человеку температуру, да, вот. Если у человека там заболел, да, мы можем ему дать жаропонижающее, у него температура спадет, но это не будет значить, что он выздоровел, да. Вот, поэтому нам все-таки нужно ориентироваться на бизнесовые показатели, а остальные нам помогают принимать какие-то тактические решения здесь и сейчас. Допустим, если мы видим, что у нас очень низкий open rate, очевидно, мы там попали где-нибудь в спам, и нужно решать проблему с доставляемостью, с почтовой репутацией, и разбираться с почтовым провайдером, там как-то смотреть, что и как. Если опять мы видим, что open rate упал, но у нас с доставляемостью все хорошо, ну, значит, мы не в то время отправили, не тому сегменту. Это, значит, неинтересно нашей целевой аудитории, да, и делать, исходя из этого, какие-то такие тактические выводы и менять вот стратегию здесь и сейчас в плане, там, менять предложение, переупаковывать продукт там и прочее.
Мне сейчас, знаешь, что подумалось? Я вот недавно вспомнил о том, что у нас вот-вот уже запретят, а может быть, в то время, когда вы смотрите наше видео, друзья, уже запретили, регистрироваться на отечественных сайтах с помощью почты Google и Apple, да? И, соответственно, люди будут переходить на какие-то другие почтовые сервисы. Вот с точки зрения email-маркетинга и email-рассылок, это является какой-то глобальной проблемой, когда люди будут просто менять основные почтовые адреса себе? Или ничего такого страшного?
Ну, может показаться страшным то, что это шажочек к Рунету закрытому. Ну, что я могу сказать? Тоже, если говорить про интернет и про саму технологию e-mail, то вообще e-mail, он появился еще до того, как появился интернет.
Да.
Это была локальная сеть в научном институте в Америке. Кстати говоря, мне очень грустно до сих пор, что интернет не в России появился первым, хотя он мог это сделать. Это было во время брежневского застоя, и проект лежал уже на столе, но ему, к сожалению, не дали хода, хотя он как раз предполагал создание первой такой локальной сети, которая бы соединяла все государственные учреждения для обмена отчетами. Вот. И прям очень грустно, что все-таки ему не дали развиться, а так мог бы зародиться в России. Ну, не суть. Суть в том, что сама технология, да, была написана тогда, когда не было еще глобальной мировой сети, была только локальная сеть, но затем... И по сути, да, первое отправленное электронное письмо — это прототип обмена информацией между компьютерами сети, да. Вот, по сути, это прародитель интернета, и e-mail вшит в ДНК, и именно в силу этого, да, даже если отрубят нас от глобального интернета, обмен электронными сообщениями останется, да. Мы сможем все равно отправлять электронные письма внутри вот какой-то локальной сети, которая будет в любом случае оставаться. Вот, поэтому если говорить про отправку писем, то в целом технология одна и та же, и на какой бы почтовый провайдер мы ни отправляли, как бы там действует техника та же самая. Единственное, что у каждого почтового провайдера свои спам-фильтры и свои, ну, грубо говоря, правила игры, правила сортировки писем. В частности, например, Gmail, у него спам-фильтр такой же, как у Яндекса, и называется он поведенческий спам-фильтр. Это значит, что он смотрит, как каждый получатель взаимодействует с тем или иным письмом, и на основании этого принимает решение, в какую папку это письмо положить, да? У Gmail еще и промо-акции там есть, да? Ну, а так он смотрит, ага, этот человек обычно такие письма читает, не открывает или удаляет непрочтенными. Значит, ему это неинтересно, и я не буду ему показывать это там ни во входящие, ни в промо-акции, сразу в спам положу, да. То есть на Gmail и на Яндексе одна и та же рассылка у одного человека может быть во входящих, а у другого в спаме, да, потому что это поведенческий спам-фильтр, который под каждого человека адаптируется. Поэтому для Яндекса и для Gmail, например, очень важно регулярно чистить базу от тех, кто не читает ваши письма. Вот, то есть, да, действительно, там не все читают почту, ну и не надо писать тем, кто ее не читает. Там все равно останется огромная аудитория, и вообще по охвату, да, владельцев электронной почты, активных пользователей электронной почты, больше, чем какой-либо социальной сети. Вот недавно как раз РБК тоже публиковал статистику, сколько активных аккаунтов там в разных мессенджерах и в разных социальных сетях. Так вот, это все равно все меньше, чем в e-mail. Это тоже связано с историческими такими данными, да, что e-mail появился еще раньше интернета, и поэтому для того, чтобы завести какую-то социальную сеть, для того, чтобы у тебя был аккаунт на госуслугах, тебе в любом случае нужен e-mail, да, ты в любом случае будешь им пользоваться, будешь там чеки из интернет-магазинов получать, еще что-то, да, то есть охват аудитории в e-mail-канале, он несравненно больше, чем в какой-либо другой социальной сети или мессенджере.
Юлия, а вот сейчас, в 2024 году, кто нужен вообще для создания хорошей имейл-рассылки сегодня, да? Хватит ли просто нанять копирайтера или нужно прям формировать целую команду, а, возможно, еще одну команду, которая будет за ручку с собой искусственный интеллект водить и обучать его как-то?
Вот нет, как раз одного человека будет достаточно, и даже не обязательно это будет там копирайтер или маркетолог, хотя, конечно, лучше, чтобы был. Вот, но, тем не менее, даже у нас мы видим, что бывает так, что рассылки делает вообще администратор, которому как бы руководство сверху довесило еще и эту задачку. И это достигается как раз благодаря таким сервисам, как DashaMail, потому что есть в нем и искусственный интеллект, который там картинку сделает, и блочный редактор с готовыми шаблонами, где можно там в три щелчка там обновить текст, картинку, написать то, что ты хочешь донести до своей аудитории, вот, и отправить эту рассылку, да, то есть все инструменты как раз для такого self-service, когда специалист любого уровня может в удобном интерфейсе все это сделать, а потом получить огромное удовольствие от того, что ты это смог сделать, и получить детальную статистику, кто открыл, кто не открыл, кто кликал, кто не кликал, кто в какое время что сделал, то есть это все-все-все сразу же сервис автоматически в режиме реального времени собирает и предоставляет, причем не только по рассылке, да, мы потом можем собирать эти данные все в разрезе базы, что очень ценно и важно, да, потому что статистика по базе, она как раз очень много о чем может говорить и помогать нам. Там есть динамика аудитории, вовлеченность, да, то есть если вот мы говорили о том, что open rate не сильно высокий может быть, да, ну и ладно, да, потому что ты не один раз человеку отправляешь письмо, а там в течение полугода ему пишешь, да, и если мы посмотрим на вот этот показатель вовлеченности, то мы увидим, какое количество подписчиков открыли хотя бы одно письмо. А это обычно уже там 80% от всей базы, да, то есть open rate там было, допустим, у тебя 15%, да, но зато вовлеченность 80%, да, то есть это сразу как-то греет душу.
Ну и, естественно, ссылку на сервис мы оставим в описании к этому выпуску. Юлия, в завершении нашего с тобой сегодняшнего диалога я бы хотел с тобой немножко пофантазировать, вот как вообще будет меняться рынок маркетинга, какие на нем есть перспективы у email-сервисов. В общем, перспективы, горизонт планирования, некие фантазии на ближайшие там год, два, три, пять.
Все так же будет сохраняться тренд на персонализацию, на автоматизацию. Кстати, мы про нее мало говорили, но тоже очень много вещей, да, сейчас автоматизируется, в том числе и в e-mail-рассылках, как раз все вот эти вот типа брошенные корзины, да, единственное, что автоматизацию, что мы за... Единственная автоматизация, про которую мы сегодня поговорили. Вот, но в целом, да, вот это вот персонализированный какой-то автоматизированный контент, который будет уходить людям точечно в зависимости от их поведения, да. Вот это вот сопровождение клиента на протяжении всего цикла сделки, да, это как не цикла сделки даже, а цикла жизни клиента, да. Это разные вещи все-таки. Вот, то есть будет идти вот все так же автоматизация, да, чтобы человек меньше тратил время на производство этих писем, да, все вот эти инструменты с искусственным интеллектом, которые будут позволять достигать этого, да. Вот, все это так и будет сохраняться. При этом мы тоже недавно проводили анализ рынка e-mail-сервисов, да, и в прошлом году он, в принципе, в два раза быстрее начал расти, чем годы до этого, но, тем не менее, в целом вообще тренд роста сохраняется, да, и он будет продолжать расти. Все больше компаний начинают его подключать, да, немножко меняются сегменты бизнесов, да, которые используют, да. Кстати, еще один из сегментов бизнеса, который активно сейчас подключает e-mail, это театры, музеи, да, сфера культуры, что тоже очень интересно, и их рассылки это тоже все-таки деятели искусства, да, и рассылки у них как искусство, вот. Так что все больше ниша активно начинает использовать этот инструмент, и рынок продолжает расти, и e-mail жил, жив и будет жить.
Друзья, это был подкаст «Hustle» и генеральный директор сервиса email-маркетинга DashaMail Юлия Рожкова. Юля, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про email-маркетинг, про то, какие есть перспективы, про ренессанс, что ли, даже, наверное, про технологии, про искусственный интеллект. Я для себя сегодня узнал очень большое количество новой информации. В общем, спасибо тебе большое.
Ренессанс и искусственный интеллект звучит прекрасно. Спасибо вам.
Друзья, на этом у нас все. услышимся и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.
Пока.